Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России общественность вновь обсуждает перспективы реабилитации династии Романовых. Покушение на Сулима Ямадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. Продолжающаяся помпезная подготовка к 200-летнему юбилею Николая Гоголя. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Представители главы Российского императорского дома Марии Романовой обратились в Генеральную прокуратуру России с заявлением о реабилитации членов императорской фамилии, убитых летом 18 года. Николая II и его семью Верховный суд России уже реабилитировал полгода назад, и теперь императорский дом решил добиться реабилитации остальных Романовых, расстрелянных большевиками. Эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что для реабилитации родственников императора нет юридических оснований, поскольку Романовых убивали без суда и следствия. Другие, напротив, указывают на положение закона о реабилитации жертв политических репрессий, согласно которому политическими репрессиями признается, в частности, лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся не только решениями судов, но и других органов и должностных лиц. Над этой темой работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Глава Российского императорского дома Мария Романова через своих адвокатов подала в Генеральную прокуратуру сразу два заявления о реабилитации членов императорской фамилии. В этих заявлениях, в частности, говорится о необходимости реабилитировать великого князя Михаила Александровича, который был расстрелян в Перми 13 июня 1918 года, а также великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, которые 18 июля 1918 года были сброшены в шахту в Алапаевске. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Москве директор канцелярии императорского дома Александр Закатов, этими двумя заявлениями дело не ограничится. Уже сейчас готовятся документы для обращения в Генеральную прокуратуру России по поводу реабилитации убитых после революции слуг августейших особ.
Вопрос о реабилитации оставшихся членов Российского императорского дома для главы дома Романовых имеет исключительно духовный, моральный и правовой характер и значение. Большинство членов дома Романовых, слава богу, уже реабилитированы. Оставшиеся члены дома Романовых, мы надеемся, будут реабилитированы по тому заявлению, которое было передано адвокатом Лукьяновым в Генеральную прокуратуру. А вслед за этим мы намерены представить также документы и заявления на тех людей, верных служителей, членов императорского дома, которые последовали за ними в изгнание, в ссылку, которую разделили с ними мученическую кончину. С духовной точки зрения мы почитаем их тоже как мучеников.
Первыми из Романовых прокуратура реабилитировала великих князей, расстрелянных в Петропавловской крепости. Это произошло в 1999 году. Осенью прошлого года Президиум Верховного суда России постановил реабилитировать Николая II и его семью. Это решение – дополнительный козырь в руках адвокатов императорского дома, которые считают, что уж теперь Генеральная прокуратура просто обязана реабилитировать и остальных Романовых, говорит адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов.
Из документов, исследованных судом, видно, что Романовы были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления. Романов Николай Александрович и члены его семьи содержались под стражей и были расстреляны от имени государства. Вот это та юридическая точка, которая поставлена в этом деле. Так это звучит на юридическом языке. Иная точка зрения является незаконной, необоснованной, немотивированной. Может свидетельствовать только о правовом нигилизме той страны, которая это высказывает.
Это решение Верховного суда доктор исторических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов называет юридическим нонсенсом, равно как и не видит юридических оснований для реабилитации других членов императорской фамилии. По мнению профессора, скорее речь должна идти о признании государственными преступниками тех, кто принимал решение об убийстве Романовых.
Это были именно стопроцентные бандитские убийства, которая говорит только об одном, что убийцы сами достойны того, чтобы быть осуждены и считаться тяжкими государственными преступниками. Поэтому ни о какой реабилитации, то есть признании их невинными, вот великих князей и княгини, государя, и речи быть не может с юридической точки зрения. Но вопрос надо было бы ставить совершенно иначе. Признать их убийц государственными преступниками. Вот это была бы правильная постановка вопроса. В связи с этим, мне кажется, что и нынешнее предложение реабилитировать всех членов императорской семьи столь же юридически абсурдно. Таким образом, фактически, просьба Марии Владимировны – это просьба о признании законности вот всего этого юридического континуума от 17 года до сегодняшнего дня, если нынешняя власть объявляет себя продолжателем советского государства, то она объявляет себя продолжателем преступной банды, и, соответственно, она должна, если она не хочет солидаризоваться с ее преступлениями, естественно, открыть все архивы, показать, кто что делал, выплатить компенсации семьям и потомкам погибших. Если же власть, которая сейчас в России, наконец поймет, что быть продолжателем такого режима – это позор, ну и, кроме всего прочего, постоянный материальный убыток, то тогда надо, наверное, пересматривать правовые основы современной российской государства.
Представители Российского императорского дома, требуя реабилитации Романовых, тем не менее считают свою позицию вполне состоятельной и указывают при этом на то, что закон о реабилитации жертв политических репрессий называет таковыми, в частности, лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным и иным признакам, осуществлявшиеся не только по решениям судов, но и других органов и должностных лиц, говорит директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.
Изначально все члены Российского императорского дома были объявлены большевиками врагами народа, опасными для их государства большевистского по социальным, классовым и религиозным признакам. Имели место репрессии в отношении всех членов дома Романова. Генеральная прокуратура раньше это признавала. В 1999 году, когда она выдала справки о реабилитации четырех великих князей, расстрелянных в Петропавловской крепости, там было написано черным по белому, что они расстреляны за принадлежность к императорскому дому Романова. То есть Генеральная прокуратура признавала, что сам факт принадлежности к императорскому дому являлся основанием для политических репрессий. Почему вдруг оказалось, что другие члены императорского дома не подлежат реабилитации, не считаются жертвами политических репрессий, нам совершенно непонятно.
Историк и литератор Яков Гордин не видит ничего предосудительного в попытке членов императорского дома добиться реабилитации семьи Романовых, однако считает, что этого мало. Нужно также и признать вину тех, кто убивал царскую семью.
Как мне кажется, это имело бы смысл в двух случаях. Если бы был вообще поставлен вопрос об убийстве во время Красного террора тысяч и тысяч невинных людей. И был поставлен вопрос, соответственно, если эти люди невинны, их реабилитируют, то есть признают незаконность их уничтожения, был поставлен вопрос о преступности той власти, которая совершила эти зверские убийства. Это действительно имело бы, так сказать, крупный общественно-политический, общественно-психологический смысл.
О том, какое решение примет прокуратура, станет известно в ближайшее время. Однако адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов уже заявил, что в случае отказа реабилитировать членов императорской семьи, он будет добиваться этого решения в суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, силы безопасности продолжают осаду здания полицейской академии, захваченного рано утром боевиками. Перестрелка продолжается уже более 9 часов. Полиция и журналисты сообщают о 20 убитых курсантах и десятках раненых. В Москве активист правозащитной организации «За права человека» Андрей Кулешов задержан при попытке провести пикет против расследования наркоконтролем уголовных дел, связанных с оборотом пищевого мака. Режиссер Никита Михалков заявил, что не намерен претендовать на пост главы Союза кинематографистов России. На юге Афганистана в провинции Кандагар по меньшей мере 8 человек погибли и 6 ранены в результате теракта. В Турции обнародованы итоги выборов в местные органы власти. При том, что правящая партия «Справедливости и развития» победила, обозреватели отмечают, что она потеряла значительное число сторонников. В Камбодже работающий под эгидой ООН трибунал по военным преступлениям начал первый процесс по делу одного из лидеров «Красных кхмеров». Кан Кек Эо, он же товарищ Дуч, обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Я напоминаю, что все новости, все репортажи наших корреспондентов, наши эксклюзивные интервью можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Еще одна важная новость к этому часу. Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, на которого в минувшие выходные было совершено покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, видимо, умер в понедельник в госпитале. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают информационные агентства. Ранее факт гибели Ямадаева подтвердил и российский консул в Дубае Сергей Красногор. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в минувшую субботу в Дубае. Вначале сообщалось, что стреляли в Сулеймана Мадова, но позже представители полиции Арабских Эмиратов рассказали, что путаница возникла из-за сложности перевода. Фамилии Ямадаев и Мадов пишутся по-арабски похоже. Официально информацию о смерти Сулима Ямадаева пока никто не подтверждал. Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов напоминает, что семья Ямадаевых конфликтовала с семьей Кадыровых. Осенью прошлого года в Москве был застрелен брат Сулима Ямадаева Руслан. Однако эксперт далек от того, чтобы связывать покушение на Сулима Ямадаева с именем Рамзана Кадырова.
Все-таки напрямую там как-то связывать это с Кадыровым, конечно, сможет только какое-то следствие, если оно когда-то будет произведено. Конфликт с конфликтом, а у нас на руках нет никаких серьезных доказательств. Вы понимаете, что человек, который столько лет сражался с боевиками, мог нажить себе врагов и по ту сторону линии фронта, и могут быть у этой истории совершенно другие корни.
Мой коллега Андрей Бабицкий, долгое время работавший на Северном Кавказе, рассуждает, кто может стоять за покушением на Сулима Ямадаева. Версий много, одна из них – арабский след. Эмираты граничат с Аравией, где родился известный террорист Абу Аль-Валид, воевавший в Чечне на стороне боевиков. За его уничтожение Сулим Ямадаев получил звезду Героя России, продолжает Андрей Бабицкий.
Вообще, я должен сказать, что вот это покушение, оно очень необычно. Очень много странных обстоятельств. Прежде всего, то, что убийцы, киллеры прорывались сквозь охрану. То есть они напали на Ямадаева в тот момент, когда он находился под охраной. Это говорит о том, что вполне возможно, у нападавших был какой-то личный интерес. У меня все-таки есть ощущение, что здесь, конечно, речь идет о кровной мести. И, в общем, за батальоном «Восток» и лично за Ямадаевым, конечно, тянется колоссальный шлейф кровавых дел. Да, понятно, что кровники такого рода, которые сумели организовать, в общем, достаточно дорогостоящее покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, должны быть людьми состоятельными. Но в активе Ямадаевых, в общем, есть и жертвы из числа состоятельных людей. Достаточно вспомнить братьев Баба Арсамадзе, Маковых банкиров, которые были убиты на базе в Гудермесе, их тела были расчленены, вывезены, введено и где-то на окраине сожжены.
Сулим Ямадаев возглавлял батальон «Восток» с 2003 года. В мае прошлого года он был отстранен от командования. В отношении Сулима Ямадаева было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с похищениями и убийствами людей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к международным новостям. В воскресенье в Черногории прошли досрочные парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала коалиция «За европейскую Черногорию» под руководством премьер-министра Мила Джукановича. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах бывшей Югославии Айя Куге.
Левоцентристская коалиция «За европейскую Черногорию», созданная вокруг Демократической партии социалистов Мила Джукановича, будет иметь безраздельную власть в стране. Она набрала более половины голосов граждан, принявших участие в выборах, и может рассчитывать на 48-49 из 81 места в парламенте. Именно правящая в стране коалиция настаивала на проведении досрочных парламентских выборов. Наблюдатели полагают, черногорский лидер Джуканович, находящийся у власти почти 20 лет, не хотел ждать выборов, которые должны были состояться в конце года, из-за опасений, что к тому времени на Черногорию успеет сильно повлиять мировой экономический кризис, а это повлечет недовольство в народе. Сразу после объявления предварительных результатов выборов Мила Джуканович выступил перед сторонниками своей партии.
«Эта победа убедительнее всех предыдущих.
Избиратели отдали свои голоса за стабильное экономическое и демократическое процветание Черногории, за европейское будущее страны. Перед нами много работы, поэтому мы сделаем все, чтобы поскорее сформировать ответственное и компетентное правительство, которое будет в состоянии эффективно руководить экономическими и демократическими реформами, чтобы ускорить приближение к нашим европейским и евроатлантическим целям. Черногория высказала намерение вступить в НАТО, а в конце минувшего года ее правительство подало официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В выборах принимали участие 16 политических партий и коалиций. Однако, по предварительным данным, в черногорский парламент прошли лишь 3 оппозиционные партии – Социалистическая народная партия, Новая сербская демократия и Движение за перемены. Вероятно, теперь произойдет укрупнение участников политической жизни. Перестанут существовать многие маленькие партии. Оппозиция обвиняет Мила Джукановича в том, что он в Черногории якобы создал свое собственное государство, которым царит коррупция. Лидер оппозиционной парламентской партии «Движение за перемены» профессор Небойша Медоевич напомнил после выборов, что теперь вся ответственность за разрешение грядущего кризиса в стране ложится на Милу Джукановича, так как он является единоличным вождем своей партии.
Это очевидно, что граждане Черногории не захотели прислушаться к нам и снова вручили штурвал нашего корабля тому же самому капитану, который ведет нас на подводный риф.
Черногорский парламент избирается сроком на 4 года. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Крупнейшим событием нынешней недели наверняка станет лондонская встреча глав государств-членов «Большой двадцатки». Впервые саммит проходит на фоне жесточайшей глобальной рецессии. 20 лидерам, как считают многие, выпала уникальная возможность впервые доказать жизнеспособность известного экономического постулата, который заключается в том, что рыночные кризисы укротимы решительными скоординированными действиями правительств. Насколько обоснованы такие надежды? Какие задачи ставят перед собой сами участники? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Во-первых, одна из главных задач – это борьба с протекционизмом, и по этому вопросу полное согласие, и выработают конкретные способы сотрудничества, и здесь проблем нет. Второй вопрос, самый главный, это то, что выражено в коммюнике министров финансов, которые собрались до этой встречи в верхах. Коммюнике это называется «восстановить кредит» и привести к выздоровлению банковскую систему, экономику и финансовую систему. Вот здесь согласие есть о том, что необходимы крупномасштабные меры, но конкретных мер, в общем-то, ни одна страна все-таки не выработала, все действуют методом проб и ошибок. И есть третий вопрос, по которому существуют фундаментальные разногласия вот о чем. Соединенные Штаты считают, что самое главное – это трата денег из бюджета для того, чтобы создавать рабочие места и для того, чтобы создавать инвестиции, строительство, инфраструктуру и вот вытаскивать экономику таким путем. Западноевропейские страны считают, что главное – это средства денежной политики, что Европейский Центральный Банк должен стимулировать кредит, а правительственные траты должны быть умеренными.
Профессор, но не парадоксальны ли такие заявления в устах глав социально добрых государств, в то время как Белый дом готов бросать триллионы на стимулирование экономики, взваливая на страну непосильные, по словам многих экономистов, долги?
Это совершеннейшая правда. Более того, не надо упускать из виду, как бы это сказать помягче, но нынешнее американское правительство, в общем-то, левее европейских социал-демократов. Да и сейчас в Америке очень левая, в общем-то, администрация, которая готова все проблемы решать из бюджета, перераспределять доходы. Это программа данной администрации. Национальный долг, который превысит после всех этих бюджетных дефицитов администрации Обамы, превысит 10 триллионов долларов. Плюс 10 триллионов долларов не обеспеченных долгов системы социального страхования и 30 миллиардов долларов необеспеченных долгов системы здравоохранения для пожилых людей, мы имеем 50 триллионов долларов фактически национального долга. Конечно, никакая страна, и даже Соединенные Штаты с этим не могут справиться. Это в 3 раза больше, чем валовый внутренний продукт.
Это был профессор Михаил Бернштам. Несмотря на предупреждение некоторых экономистов и комментаторов, что антикризисные меры Белого дома могут ввести Америку в непосильные даже для нее долги, рынки, инвесторы в последние недели голосовали за эту программу, что называется, обеими руками. Слово Алану Давыдову.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших компаний, за эти три недели поднялся на 17,3%, продемонстрировав лучший прирост за 27 лет. Индекс Standard & Poor's, в который включены акции 500 компаний, поднялся на 20,6% за последние 14 торговых дней. Это самый крупный рывок за 70 лет. Можно ли сегодня сказать, что худшее позади, что заложен фундамент роста акций? С этими вопросами я обратился к Джону Уайчеру, директору Центра жилищного и финансового рынка Гудзоновского института в Вашингтоне. Рынок акций – это одно. Другое дело – экономика в целом. Не знаю, прошел ли фондовый рынок низшую точку, но я почти уверен, что экономика нет, и что нам предстоит увидеть еще более тяжелые проявления рецессии в ближайшие месяцы и даже в более отдаленной перспективе, потому что пока не видно конца увольнениям, потери рабочих мест и падению деловой активности на местах. Фондовый рынок всегда живет ожиданиями. Инвесторы сейчас скупают акции, ожидая, что стратегия президента Обамы даст толчок экономическому росту. Лично думаю, что говорить о новой тенденции на фондовых биржах пока рано. Я не рассчитываю на то, что акции продолжат движение по восходящей такими темпами. Нынешнее оживление на фондовом рынке сопровождается ростом цен на нефть и на другие сырьевые товары. Насколько устойчива, на ваш взгляд, эта тенденция? Стоит ли экспортерам нефти рассчитывать, что цена нефти может стабилизироваться, как предсказывали некоторые эксперты, до 80-90 долларов за баррель? Я не вижу объективных оснований для продолжения роста стоимости нефти, в то время как экономика в Соединенных Штатах и во всем мире продолжает слабеть, поскольку за снижением потребления в США неизбежно следует снижение потребления горючего и нефти. Скорее всего, рывок цен на нефть и другие природные ресурсы в последние недели – это аберрация, и они, скорее всего, опять упадут. Таким образом, я вовсе не считаю, что оживление на рынке акций и нынешний рост цен на сырье означает начало возврата экономики в нормальное состояние. Конечно, рано или поздно мировая экономика восстановится, но я пока не вижу реальных признаков того, что это произойдет в ближайшем будущем, сказал Джон Уайчер, директор Центра жилищного и финансового рынка Гудзоновского института в Вашингтоне.
В ближайшие дни лидерам «Большой двадцатки» придется решить, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы приблизить выздоровление. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем сегодня это убийство, очевидно, уже это уже убийство бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробности чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России в Москве, а также ситуация в Черногории, о чем сейчас вкратце рассказывал наш корреспондент Ая Куги, после парламентских выборов. 20 часов по московскому времени, не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, на которого в минувшие выходные было совершено покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, умер в понедельник в госпитале. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают информационные агентства. На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, силы безопасности взяли штурмом здание полицейской академии, захваченное рано утром боевиками. По данным местных властей, задержаны 6 нападавших, по меньшей мере 8 из них убиты. Погибли не менее 11 курсантов и гражданских лиц. В Москве активист правозащитной организации «За права человека» Андрей Кулешов задержан при попытке провести пикет против расследования наркоконтролем уголовных дел, связанных с оборотом пищевого мака. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер движения Лев Пономарев. Всемирный банк прогнозирует спад российской экономики в текущем году размером в 4,5%. Еще в ноябре прошлого года прогнозировался 3-процентный рост. Режиссер Никита Михалков заявил, что не намерен претендовать на пост главы Союза кинематографистов России. Об этом Михалков заявил сегодня, открывая в Москве созванный им чрезвычайный всеобщий съезд Союза. Генеральная прокуратура Киргизии официально заявила сегодня, что найденные в марте под Бишкеком человеческие останки принадлежат Медету Садыркулову, бывшему главе администрации президента. Это подтвердила генетическая экспертиза, проведенная российскими специалистами. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, по меньшей мере 8 человек погибли и 6 были ранены в результате теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство в здании полицейского участка. Президент Судана Омар аль-Башир на саммите Арабской лиги в Катаре призвал глав арабских государств принять резолюцию с осуждением решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на его арест. Его обвиняют в преступлениях против человечности. Американский военный суд в Германии признал сержанта Джозефа Мэйо виновным в преднамеренном убийстве 4 иракцев в 2007 году. Сержант – один из 3 обвиняемых по этому делу. Ему грозит пожизненное заключение. В Афганистане оппозиция назвала неприемлемым решение Верховного суда продлить полномочия президента Хамида Карзая. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В четверг в Лондоне открывается саммит G20, 20 наиболее развитых промышленных стран мира. И сегодня в Москве прошла пресс-конференция помощника президента России Аркадия Дворковича, посвященной этой теме. На ней побывал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Пресс-конференцию давал тот, кого называют на международном сленге «шерпой». Шерпа Российской Федерации, а именно представитель Российской Федерации в прежде большой восьмерке, теперь большой двадцатке, представитель президента Российской Федерации вот в этих международных структурах Аркадий Дворкович, помощник президента России по экономике. И спрашивали его, надо сказать, больше всего не о лондонской встрече, а о состоянии российской экономики самой. Насколько она сейчас находится под давлением международного экономического кризиса, мирового, насколько есть внутренние факторы, которые влияют на то, что происходит. И Дворкович говорил, максимально сглаживая углы во всех серьезных областях, которые интересовали журналистов, например, рынок газа. То он сказал, что либерализация рынка газа, несмотря на то, что уменьшаются инвестиции в газовую отрасль, либерализация продолжится, и планы российского правительства и вообще российской власти в этом смысле никак не меняются. Кроме того, он утверждает, что Центральный банк России никакого давления на курс национальной валюта рубля не оказывает, и что золотовалютные резервы Центробанка не тратится. Это, в общем, довольно серьезное заявление, может быть, самое важное из того, что Дворкович сказал на этом брифинге, потому что очевидно совершенно, что сейчас люди в России гадают, какой же будет дальше курс рубля, от чего он будет зависеть. Так вот, Дворкович говорит, что плавно и постепенно, без каких-либо скачков, Россия будет двигаться к более свободному и плавающему курсу национальной валюты, и что в основном курс рубля зависит от экспорта-импорта. И вот здесь вот существенно обратить внимание на другое. Совсем недавно Эльвира Набиуллина говорила, что за год экспорт снизится на 20%, а это значит, что, скорее всего, на 20% меньше валюты будет в стране. И из этого можно делать свои расчеты будущего курса рубля.
Рассказывал Данила Гальперович. Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
В Норвегии объявлен лауреат одной из самых престижных математических наград мира – Абелевской премии. Им стал выдающийся геометр Михаил Громов. Громов родился в Ленинградской области в 1943 году. Он учился на математическом факультете Ленинградского университета. Сейчас Михаил Громов является постоянным профессором Института высших научных исследований в пригороде Парижа, а также постоянным профессором Математического института Куранта в Нью-Йорке. Труды Михаила Громова оказали сильнейшее влияние на развитие современной математики. Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолий Вершик сказал о его награждении. Для всего математического сообщества и для российского, и для французского присуждение Громова премии Абеля стало большой радостью. Влияние Громова на современную математику и ее приложение едва ли не самое значительное в мире. Главная его область – геометрия. Но сейчас почти вся математика и теоретическая физика трактуются специалистами как геометрия, и во многом это стало таковым благодаря работам Громова. Вот почему Абелевский комитет присудил Громову награду с формулировкой «За революционный вклад в геометрию». Михаил Громов получит награду из рук короля Норвегии Хэральда в мае 2009 года. Денежный эквивалент премии составляет 6 миллионов норвежских крон или около 700 тысяч евро. 30 марта в Вашингтоне перед Музеем авиации и космонавтики будет выставлен макет космического шаттла нового поколения «Орион». Впервые Национальное космическое агентство НАСА предоставит возможность широкой публике увидеть космический корабль будущего. Этот полноразмерный макет является точной моделью «Ориона», который после демонстрации примет участие в тестировании. Существующий сегодня флот космических шаттлов прекратит свои полеты в 2010 году. Первые старты «Орионов» запланированы на 2015 год. Корабли смогут совершать полеты к Международной космической станции, но главная их цель – это пилотируемые полеты к Луне. Они начнутся в 2020 году. Французские энтомологи из агрономического института задумались над странным поведением насекомых. Осы-паразиты откладывают яйца прямо в тело тли, но тли не покидают умерших особей, а стараются селиться рядом. Однако ученым известно, что тли способны выводить как бескрылое, так и крылатое потомство. Казалось бы, попав под атаку ос, тли должны давать крылатое потомство, чтобы покинуть опасное место. Но тли, напротив, выводят бескрылое потомство и остаются на месте. Автор исследования Яник Утриман полагает, что у такого поведения тли все-таки есть разумное объяснение. Когда оса замечает мертвые тела тли, она считает, что растение уже занято другими осами и улетает атаковать другие растения. Таким образом, мертвые особи защищают живых собратьев.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И впереди у нас рубрика «Мировая политика». Одна из главных международных новостей сегодня. На востоке Пакистана, в городе Лахор, силы безопасности только что взяли штурмом здание полицейской академии, захваченное рано утром боевиками. По данным местных властей, задержаны 6 нападавших, по меньшей мере 8 убиты. Погибли не менее 11 курсантов и гражданских лиц. За несколько часов до этого события я побеседовал о происходившем в Пакистане с моим коллегой, специалистом по истории и политике Среднего Востока и бывшей британской Индии Кириллом Кобриным. Как развивались события в Лахоре?
Группа боевиков, их было чуть больше, видимо, 10 человек, напала на полицейскую академию в окрестностях Лахора. Это организация, которая занимается подготовкой полицейских кадров. Там было 2 или 3 сотни даже только что набранных новобранцев. Нападавшие были вооружены автоматами и ручными гранатами. Сразу же в перестрелке, по разным данным, погибли от 10 до 20 человек, количество раненых исчисляется десятками. Ворвавшись внутрь, они захватили, собственно говоря, здание и взяли заложники тех, кого они смогли взять в заложники, потому что тех людей, которые внутри находятся, и не забывайте, что все-таки это рекруты в полицейские, конечно, их гораздо больше. Так что кто-то, видимо, им попался в качестве заложников, таковыми они и продолжают оставаться. Я напомню, что город Лахор – это то самое место, где некоторое время назад было совершено нападение на сборную по крикету из Шри-Ланки. Там несколько человек тоже погибли и, к счастью, не пострадали сами спортсмены. Таким образом, это уже за последние несколько месяцев 5-е или 6-е крупное нападение боевиков или, назовем это прямо, крупный теракт, который еще и еще более делает ситуацию в Пакистане напряженной, и из-за этого, естественно, сейчас ведутся разговоры о том, что же делать с Пакистаном.
В последнее время вообще все чаще говорят о том, что главной международной проблемой на Среднем Востоке, в Мусульманской Азии, в ближайшие 10-15, может быть, больше лет, будет не Ирак и не Афганистан, а именно Пакистан. Это почему?
Прежде всего, следует сказать, что иракская проблема, по крайней мере, как считает большинство экспертов, постепенно не то что утрачивает свою актуальность, но отходит несколько на второй план, и все говорят сейчас об Афганистане. Ключ к решению афганской проблемы находится прежде всего в Пакистане, на афгано-пакистанской границе, где в горах, труднодоступных для военных, находятся и базы боевиков Талибана, и базы боевиков Аль-Каида. Оттуда ведутся активные боевые действия как в направлении афганской территории, так и на территории самого, собственно говоря, Пакистана. И так как там сейчас базируются те организации, которые, по мнению и западных правительств, и многих западных экспертов, представляют наибольшую угрозу для безопасности во всем мире, естественно, автоматически фокус внимания перемещается на Пакистан. Но это еще не все. Я бы обратил внимание еще на два обстоятельства, которые делают Пакистан очень опасным местом в нынешнее время и, видимо, в ближайшие годы. Прежде всего, это региональное противостояние Индии и Пакистана. Несмотря на то, что прямых военных действий нет, между этими государствами установлены, в общем-то, нормальные, по крайней мере, формально, отношения. Тем не менее, и Пакистан обвиняет Индию в каких-то происках на своей территории, так и Индия обвиняет Пакистан, прежде всего, военную разведку Пакистана, в прямом участии в тех террористических нападениях, которые устраивали исламские экстремисты на индийской территории. Ну, прежде всего, я, конечно, приведу в пример теракт в городе Мумбаи, когда вооруженная группа напала на несколько отелей в этом городе, десятки погибших. И вот как раз сейчас идет процесс над единственным выжившим участником этого нападения, и он признается, что он пакистанский гражданин, что он пакистанец, и мгновенно, естественно, обостряется полемика Индии, индийских официальных лиц, индийской прессы с Пакистаном. С другой стороны, американское руководство и многие западные эксперты указывают на то, что военная разведка Пакистана действительно имеет прямые и вполне дружественные контакты с исламистскими группами, как на территории Пакистана, так и за его пределами. И, наконец, мы здесь переходим к третьей стороне этой проблемы, к самому Пакистану, к пакистанской политической жизни. Пакистан расколот политически, этнически и даже в отношении кланов. Исторически Пакистаном управляли, конечно, мощные семейства, которые сменяли друг друга, за некоторым исключением, на руководящих постах государства. Существует мощное противодействие внутри Пакистана самой вот нынешней политической группировки, которая находится у власти, как со стороны сторонников бывшего президента Мушаррафа и со стороны сепаратистских движений и исламистских движений, так и со стороны либералов. Поэтому вот весь этот очень непростой клубок противоречий грозит действительно превратиться в очень серьезную, может быть, чуть ли не самую важную, самую острую международную проблему в ближайшие годы.
Пакистан ведь занимает важнейшее место, во всяком случае, теперь в американской внешней политике. В конце прошлой недели, напомню, Барак Обама обнародовал стратегию США в отношении Афганистана и Пакистана.
Это одна и та же, с точки зрения нынешней американской администрации, проблема. Суть здесь вот в чем. В отличие от администрации Буша, которая считала Ирак ключевым полем битвы с международным терроризмом, администрация Барака Обамы переносит свое внимание, видимо, вследствие объективных причин, на Афганистан. Об Афганистане говорят в последнее время значительно больше, чем о Ираке. И, как мы уже с вами говорили, один из ключей, если не главный ключ решения афганской проблемы, находится именно в Пакистане. Ну, я напомню, что завтра в Гааге открывается международная конференция по Афганистану, в которой впервые принимают участие представители Ирана. Еще один ключ к афганской проблеме, конечно же, находится там. Но вернемся к Пакистану. Естественно, когда мы говорим об изменении стратегии в Афганистане, о том, что там решительный бой идет экстремизму и что там нужна обязательно победа международной коалиции, конечно же, возникает и пакистанская проблема.
Напомню, мы беседовали с моим коллегой, специалистом по истории политики британской Индии Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Коротко об основных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, на которого в минувшие выходные было совершено покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, умер в понедельник в госпитале. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают информационные агентства. На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, силы безопасности взяли штурмом здание полицейской академии. захваченная рано утром боевиками. По данным местных властей, задержаны 6 нападавших, по меньшей мере 8 убиты. Погибли не менее 11 курсантов и гражданских лиц. В Москве активист правозащитной организации «За права человека» Андрей Кулешов задержан при попытке провести пикет против расследования наркоконтролем уголовных дел, связанных с оборотом пищевого мака. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер движения Лев Пономарев. Всемирный банк прогнозирует спад российской экономики в текущем году размером в 4,5%. Еще в ноябре прошлого года прогнозировался 3-процентный рост. Режиссер Никита Михалков заявил, что не намерен претендовать на пост главы Союза кинематографистов России. Об этом он заявил сегодня, открывая в Москве созванный им чрезвычайный съезд Союза. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, по меньшей мере 8 человек погибли и 6 были ранены в результате теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство в здании полицейского участка. Президент Судана Омар аль-Башир на саммите Арабской лиги в Катаре призвал глав арабских государств принять резолюцию с осуждением решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на его арест. Омара аль-Башира обвиняют в преступлениях против человечности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Послезавтра исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. В эти дни в России проходят приуроченные к юбилею многочисленные выставки, театральные фестивали, премьеры фильмов и научные конференции. Однако самые важные проекты оказались воплощенными в жизнь лишь частично, а то и вовсе нереализованными. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева.
Года два назад деятели культуры начали бить тревогу. 200-летие Гоголя можно проморгать, ведь готовиться к столь крупному событию надо заранее. Хороший тон, умная традиция требует встречать юбилеи классиков в первую очередь научным изданием полного собрания сочинений. Лучшие литературоведы давно приступили к его подготовке, да только при более чем скромном финансировании к сегодняшнему дню сделано не слишком много. Сейчас работа идет только над четвертым томом. Российский министр культуры Александр Авдеев вынужден признать.
Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. В него войдут те вещи, которые по тем или иным причинам в него не были включены. В советское время, как вы знаете, было издано собрание сочинений Гоголя, оно не полное, поскольку в него не были включены его произведения, размышления и заметки, связанные с православием. Каждый том занимает примерно от полугода до года работы специалистов, выверяется тексты с рукописями, делаются дополнения, вставляются новые заметки или произведения, или пометки Гоголя. Работа сложная, очень ответственная, но, к сожалению, у нас слишком мало сил специалистов, которые заняты этой работой. Работа, подчеркиваю, сложная и, к сожалению, идет медленно. Но я не хочу упрекать литературоведов, слишком у них редакционная группа маленькая. Просто у института, который занимается в Академии наук, этой работы нет больше средств. Все, что мы можем, мы отдаем на финансирование, но средства пока ограничены.
Еще было много разговоров о необходимости вернуть ко дню юбилея надгробию Гоголя первоначальный вид. Не получилось. Александр Авдеев сообщает.
Мы будем восстанавливать памятник на могиле Гоголя. Тот памятник, который был сооружен сразу же после кончины великого писателя. В 30-е годы этот памятник был поруган, Голгофа разрушена, крест устранен. Останки Гоголя были перевезены по идеологическим причинам на другое кладбище. Сейчас его останки покоятся на Новодевичьем кладбище. Именно там мы и решили восстановить в первоначальном виде могилу Гоголя. Кроме того, будет установлен памятный знак на Даниловском кладбище, на территории Даниловского монастыря. Там при проведении работ был обнаружен склеп, который после изучения специалистами оказался именно первой могилой Гоголя, склеп, откуда были изъяты его останки. Там будет сооружен памятный знак и на первичной могиле, и на могиле на Новодевичьем кладбище. 1 апреля будут проведены манифестации небольшие. Ну, это в первую очередь церковная панихида, затем возложение венков и небольшие выступления. Мы будем рады, если в этих мероприятиях будут участвовать и представители Украины. Во всяком случае, я направил личное письмо министру культуры Украины, пригласил его в Москву на эти мероприятия. Ну и такое же приглашение направлено послу Украины в России. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью, потому что нам нужно, так как и положено по закону, провести сначала историко-культурную экспертизу, и мы не могли ее проводить зимой, пока могила недоступна. Сейчас силами Министерства культуры и Росохранкультуры эта историко-архивная экспертиза проводится, историко-культурная экспертиза, и пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде, и я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник.
Третий момент. Было заявлено, что в доме, где Гоголь провел последние годы жизни, открылся музей, да только это не совсем так. На первом этаже и раньше существовала мемориальная экспозиция, а второй освободить от библиотеки не удалось. И удастся, сообщает Александр Авдеев, года через 3. Может, это и хорошо. Самое точное название для того, что предъявили миру – «воинствующий кич». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Прошлой весной слегка обработанная с помощью компьютерной графики фотография Барака Обамы превратилась в самый популярный символ его предвыборной кампании. В последние недели этот плакат стал причиной юридического казуса, затем главным объектом выставки в Челси и, наконец, предметом масштабной дискуссии культурологов. О феномене этой фотографии мы беседуем с Александром Генисом. Александр, давайте начнем с обстоятельств дела.
История эта весьма запутана, но крайне знаменательна. Если угодно, это притча о рождении искусства в массовом обществе. Все началось с того, что в поисках выразительной предвыборной афиши Шепард Фейри просматривал тысячи снимков тогда еще претендента Барака Обамы на интернете. Одна фотография настолько привлекла его внимание, что Фейри использовал изображение для своего плаката, приписал слово «Hope» – «Надежда» и обклеил своей работой полстраны.
Нужно заметить, что на автора исходного снимка тогда никто не обратил внимания.
И зря. В дело вмешались юристы, доказавшие, что снимок Обамы сделал фотограф Мэнни Гарсия в 2006 году. Эксперты по копирайту урегулировали конфликт, но к этому времени знаменитой стал уже не только плакат, но и сама фотография. Ее теперь считают чуть ли не лучшим снимком Обамы. Только что престижная галерея в Нью-Йоркском районе Челси отпечатала снимок ограниченным тиражом в 200 экземпляров и продает каждое по $1200.
Ну что ж, как раньше писали газеты, награда нашла героя.
Пикантность ситуации в том, что Гарсия не помнит, как и когда он сделал свой исторический снимок. В тот день, 26 апреля 2006 года, он пришел в пресс-клуб снимать другую знаменитость – Джорджа Клуни, только что вернувшегося из Дарфура. Обама просто подвернулся под руку, что и неудивительно. Гарсия, как все профессиональные фотографы, нередко делает по 1000 снимков в день. Аппаратура у него первоклассная, навык автоматический, вот он и щелкает на удачу день за днем. Из 1000 фотографий, говорит Гарсия, 150 годится для печати, а иногда найдется один снимок для истории.
Это значит, что разошедшийся по всей стране образ нынешнего президента – продукт слепой случайности?
Вот именно. Висящий на стене галереи шедевр – это всего лишь счастливый случай в элегантной раме. И в этом, с точки зрения традиционной эстетики, скрывается скандал. Поскольку снимок сделан без расчета и умысла, он не нуждается в авторе. Это признает и восхищающийся фотографией критик Лук Санте. «Успех – чистая удача. Такую фотографию, говорит он, мог бы сделать ребенок, робот или обезьяна».
Ведь, кажется, примерно то же самое говорил Энди Уорхол.
Верно. Уорхол всюду таскал с собой полироид, оставив после себя 250 000 снимков и считал, что фотографию может сделать каждый, включая обезьяну. В последнем я сомневаюсь, потому что видел снимки мартышек, обученных комаром и меламидом. Все фото были не в фокусе. Художники, впрочем, находили в этих работах тонкие импрессионистские эффекты. Важно, впрочем, другое. Причудливые законы массовой, в отличие от обыкновенной культуры, нуждаются не столько в авторе, сколько в зрителе. Шедевр рождается в процессе восприятия, а не создания. Не художник, а мы назначаем тот или иной объект произведением искусства, возводим его в ранг иконы и поклоняемся нами же обожествленному образу.
Ведь именно это, как пишут критики, произошло со знаменитой на весь мир фотографией Че Гевары.
Тот снимок был тоже сделан случайно. Фотограф Альберто Корда снимал похоронную службу, а Че подвернулся ему под руку и попал в камеру. Интересно, что обе фотографии обладают формальным композиционным сходством. Их персонажи смотрят вверх, в небо, за ними нейтральный, почти скомканный фон, выражение лица неземное. Подспудно мы не можем не вспомнить тут образ Христа, который хранится в подсознании каждого западного человека, как вечный материал для сравнения. В этом секрет успеха, популярности, даже, думаю, долговечной славы. Вполне возможно, что фотография Обамы работы Гарсии когда-нибудь станет почтовой маркой.
Другими словами, это и есть светская икона. А вас, Александр, не смущает, что создание этого шедевра обошлось без творческих мук? Легко и попутно.
Этот вопрос куда сложнее, чем кажется. Набоков говорил, что искусство должно быть трудным, и я с ним согласен. Эллиот говорил, что поэту нужно каждый день писать стихи, и тогда раз в 5 лет одно из них окажется по-настоящему удачным. И с ним я тоже согласен. Те же Комар и Меламид как-то объяснили мне, что талант – это только лотерейный билет, выигрыш зависит от фортуны. С ними я тоже не спорю. Обратите, однако, внимание, что даже самый циничный путь к славе подразумевает творчество. Прежде чем на голову свалится успех, художник должен годами рисовать, писатель писать, фотограф снимать, а мы радоваться, когда редкое стечение опыта и обстоятельств производит на свет тот счастливый случай, который мы зовем искусством.
С Александром Геннисом мы говорили о необычной судьбе фотографии Барака Обамы, превратившейся в символ масс-культуры. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Чрезвычайный съезд Союза кинематографистов в Москве – вот одна из главных тем следующего часа программы. Конечно же, мы вернемся к теме покушения на Сулима Ямадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. А также вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Поговорим о том, как в этой стране работает программа адаптации беженцев из других стран, которым предоставляется политическое убежище. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков призывает деятелей кино защитить Родину.
Комментарии экспертов.
«Олимпиус Инферно». Кино для двух зрителей. Точка зрения журналиста Юрия Васильева.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. О похоронах, разделенных политикой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».